Подфм.ру представляет.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Успеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Приндятина.
Кто отдаст паспорт мой?
На маяке. Ну что ж, друзья мои, народный продюсер сам собою, а товарищ Вахидов сегодня пришел к нам на работу в армейской стрижке, да? И со слоном, помню, привез тебе эту маечку, да.
Откуда?
Из Таиланда привез. Маечку со слоном, да. Ну что же, товарищ Вахидов, о чем сегодня? Вы уже анонсировали, что какие-то вот семейные отношения, да, будут вскрыты в
мягко сказать.
Извращенцы.
Слушайте, очень долго думал, две было темы сегодня, и рассказать вам про историю IBM, International Business Machine, да, ну, одна из крупнейших корпораций, которая в топ-10 вообще всех корпораций в мире входит. Но решил отложить в следующий сезон уже, на следующий год, и все-таки порадовать достаточно веселой историей, легкой. Решил продолжить тему, которую мы начали в прошлой нашей брендятине. Помните, мы рассказывали об истории туалетной бумаги.
Ну, да,
и компании Kimberly-Clark. И я поэтому решил, ну, а почему же? Где туалетная бумага?
Там и фаянс.
Там и фаянс, да. Тем более, что столько...
Это после армии вам навеяло,
Да, тем более столько претензий с вашей стороны было к тем фаянсовым изделиям, ну, точнее сказать, металлическим, которые в данный момент находятся на вооружении российской армии. Я решил разобраться, во-первых, с историей унитаза, вот, унитаза или ватерклозета, как его принято называть. И, собственно говоря, рассказать вам...
Русь дала что-нибудь в этой сфере?
И рассказать вам историю прекрасной фирмы, которая является эталоном туалета и унитаза. Тазостроение, такой мейнстрим, бы я так сказал.
Густавсберг.
Нет, ну Густавсберг, хотя им и принадлежит эта компания.
А.
Вот, конечно же, эта компания в одном варианте Виллерой и Бог, в другом варианте Виллеруа и Бог. Вот, соответственно, вот такая история.
Они, в принципе, же славны, в отличие от того же Густавсберга, еще и посудой.
Да, и начинали с посуды, это на самом деле с фарфора.
Такая.
Да, то есть история-то такая была, они начинали чуть с фарфора.
Но это элита или псевдоэлита?
Это элита, да. Более того, все крупнейшие производители, именно, допустим, тот же Густавсберг, принадлежит именно, ну, там в 2000-х годах эта сделка была закрыта уже и компании Виллеруа или Виллерой и Бог. Значит, история туалета самого здесь очень интересна. И здесь
как
мы как раз...
Какой век?
Да,
какой
как,
век?
Да.
Значит, нет, чувствуется по устройству человека, эта проблема была всегда.
Всегда, да. И, значит...
И странно, что туалет появился относительно недавно.
Давно. На самом деле, значит, первое упоминание летописцами прообразов современных ватерклозетов относится около 5000 лет до нашей эры.
Вавилон?
Нет. Первые, кстати говоря, туалеты были найдены в Древней Шотландии. Что они из себя представляли? Ну вот представьте четыре стены дома. Представили, да, живо
да,
себе?
Да.
И просто в углу одной стены пробивалось отверстие.
И свешивалась
на улицу.
Нет, просто на улицу пробивалось отверстие. Легант, да, и все.
А как сесть на стену?
Нет, никак не садился. Ну, ты садился углом упирался.
Вылезал
в угол.
Как бы туда.
Нет. Отверстие просто вот угол, где сходятся все углы дома.
Где?
Ну вот представьте.
Как все углы дома.
Ну, нет, но подождите. Нижняя... В полу это дырка, правильно,
да.
Сергей задает
вам. В углу пола дырка.
Полу.
Да.
В полу.
Да, в полу, в самом углу дома.
То есть там.
Да. Mm-hmm. Все. Собственно говоря,
как так вот пристрелили?
Туда и скидывали.
Пристрелили. А там большого диаметра-то дыра.
Приличного диаметра для того,
чтобы. Упасть можно было?
Нет, упасть нельзя было.
А куда дальше она вела?
Просто на улицу. В никуда. Значит, чуть помоложе туалеты, которые были найдены в строениях на берегу реки Инд, они представляли уже чуть более сложную канализационную систему, помимо дырки. Вот. Вот, были еще и прообразы канализационных труб, просто канавы вырыты.
Уже рукой не протолкнешь, да?
Да. И просто вот по этим канавам. Куда стекало? Ну, если Инд. Кай, правильно. Либо в Инд, либо в Ганг. Ну, собственно говоря, и продолжает стекать до сих пор, понимаю. Значит, что интересное, значит, китайские археологи более 2000 лет назад вот свои туалеты обнаружили. Вот как выглядело следующим образом, да, там и у китайцев, в частности, и у древних египтян эти строения. У китайцев это были прообразы таких вот трон-горшок. Значит, это трон с дыркой был. И, значит, туда эти придворные подносили всевозможные вазы.
То есть туалет был только у одного?
Да, туалет был у одного человека, который... трон этот, собственно говоря, и
занимал. То есть борьба
занимал.
За трон, это, в первую очередь, борьба за клозет.
За клозет, да. Если вот перефразировать так, это борьба за клозет, да. Значит, как у египтян.
Самый очевидный стимул власти.
У египтян было еще более интересно. Смотрите, туалеты стали строиться за пределами жилых помещений. Значит, как они выглядели? Строилось небольшое помещение, выбеливалось и звездкой в белый цвет, то есть обязательно, чтобы, ну, типа, поддерживать чистоту. Так. Значит, из кирпичей укладывался, ну, вот, знаете, ну, просто...
Резервуар.
Нет, не резервуар. Ну, я бы так сказал.
Да,
ну,
ну, вот барная стойка.
Нет, не барная стойка, как бы назвать это все.
Ну, давайте, поможем вам подобрать.
Ну, давайте, просто...
Ступа.
Нет, не ступа.
Какая
это.
Ступа?
Ну, знаете, в современном... Я давайте расскажу вам, что было внутри, а вы сделайте давайте, вывод, давайте. Как это назвать. Значит, да. Выкладывался, значит, четыре стены из кирпича. Сверху укладывалась, опять же, белая известковая плита. А в ней делалась дырка прекрасно, чтобы человек сидел. А внутрь внутрь вот этой всей конструкции засыпался прекрасный белый чистый песок. Угу. И после того, как
кошачий
человек...
Кошачий какой-то.
Да, очень похоже на устройство кошачьего. Собачьих и собачьих, ну, туалетов.
Собачьих нет.
Собачьих нет таких, да. Ну, в общем, с наполнителем. И там
собаки,
раз,
они,
там,
понимание.
Раз
собаки
в два, улице, там, да. В три дня, значит...
Песок меняли,
да. То есть это вот было устройство туалетов там у тех же древних египтян. Как греки ходили
греки,
в туалет.
Да.
Там все просто. Было это
там
ваза.
Тепло.
Они ходили в вазы. Вот,
ну, пизбои раньше же были при дворах. Как? Которые... Пизбои. Ну вы что, не смотрели всемирную историю, что ли?
Нет, вот насчет
пизбои выходили люди. И вот, допустим, при дворе идет прием. Допустим, человек хочет помочиться. А к нему подбегал человек с ведерком. И он такой все это справлял свою нужду.
Прямо вот
а тот пизбой отбегал. Нет, почему? Прям вот и их не смущало то, что вот стоят
да,
там.
Причем они разговаривали.
Да.
Причем
да.
У греков...
Чаевые давали.
Ну, а правда.
Или оставляли без чаевых. Значит, что еще интересного, если говорить о греках. Значит, помимо всего прочего, они использовали вот эти наполненные до краев вазы, ну, или горшки.
Надо такого на даче завести.
Таджика, да?
Ну, прекратите.
Вот. Значит, что еще использовали? Последнее оружие было в словесных перепалках, которые греки часто между собой устраивали.
Выхватывали вазу и
начинали... Нет, ваза выхватывала. И ставилась на стол прямо посреди торжества или пира какого-нибудь. Ну вот, ну как амфора.
А туда мы будем бросать кости.
Нет, туда уже ничего не приходилось бросать, потому что оттуда.
На стол ставилось или разбивалось?
Аромат какой-то.
Нет, это ставилось торжественно. Теперь вот что касается унитазных сооружений в древнем
мире. А потом это закапывалось целиком с амфорой?
Нет, это просто выливалось. Это просто выливалось. В принципе, вот давайте честными будем. Сейчас
археологи раскопали запечатанные амфоры.
До 17-18 века, в принципе, все выливалось. Вот, ну, вот так
по-хорошему. Поднять амфору.
Вот, кстати говоря, историки вот этой темы унитазного ватерклозетной говорят, что попристальнее стоит обращать внимание, когда вы посещаете средневековые замки, допустим.
Нет, там, я знаю, они свешивались.
Нет, внимательно смотреть на стены замков, потому что это...
Подтеки?
Да, это не подтеки, вот знаете, или состаренный
и даже
камень.
Это не камень.
Это не камень, да. Это как раз застывшие каловые массы, будем откровенно себе говорить, которые вот на этих стенах...
Это снаружи?
Снаружи, да. Провисели там по меньшей мере 200-300, а то и 400
сталагмиты,
лет. Да.
Сталагмиты.
Да, они же, потому что не значит, могли... Они на врагов это делали.
Да. Значит, что касается привлекает. Древнего Рима, здесь великолепная история, которую я спешу с вами поделиться.
Но самые чистоплотные?
Нет, ну, самые вот ужасно развращенные, мне кажется, люди, потому что, помимо всего прочего, здесь именно в Древнем Риме появились первые общественные туалеты, наряду с первыми общественными банями, да, мы говорим. Более того, значит, в термах появились эти туалеты, куда люди приходили париться. Ну, как и сейчас. Баня, сауна, обязательно туалет. Значит, выкладывалось не вот этой дешевой там какой-нибудь подмосковной плиткой, а реально расписной плиткой выкладывались туалеты. Изразцами, чтобы людям было приятно зайти. Но самое главное новшество, которое ввели древние римляне, значит, была история в следующем. Все это называлось фрики. Значит, посещение этих уборных было за деньги.
Фриски.
Причем позволить себе могли только богатые люди. И что такое было внутри эти фрики? Помимо того, что это было выложено самыми дорогими сортами, значит, дерева, там, камней и всего остального, это был амфитеатр. Ну вот представьте, как выглядит амфитеатр.
Были зрительские места?
Нет, зрительских мест не было.
Ожидающие.
Но все смотрели в этом друг на друга, что ли?
Очень близко. В этом театре было 50-60...
Театр теней.
Вокруг смеха.
50-60 посадочных мест. Ну вот представьте, и люди сидели. не было никаких перегородок.
Места с, дырками,
да. И они вели светские беседы. Да, это было самым главным развлечением в древнем Риме. Да, да, я вам серьезно говорю. Причем еще и бабки ты должен был заплатить, чтобы прийти.
Значит, ну, а сколько длился туалет?
Ну, несколько часов, потому что люди обсуждали проблемы. Нет, еду не разносили, обсуждали проблемы политические, общественные.
И значит, со спущенными портками.
Более того, под такое нежное журчание воды.
Мы сильно разобщены, ребята.
Почему?
Да надо сделать.
Мы все по отдельным вот этим клетушкам сидим.
Да, да, да. Нам всем в Древний Рим.
Может, это объединит нас?
Точно. Один большой туалет.
Прям в студии начнем.
В Лужниках на 70 тысяч.
Вот люди пишут во время предвыборной ЛДПР делают туалеты. Хватит терпеть.
Вот. Значит...
Ну, перебейте, пожалуйста, перебейте.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Триндятевый на маяке. Ну что ж, Рустам сегодня скользкую тему взял.
Как
но
скользкую?
Но должен разобраться.
Такую вязкую тему. Нет, с запашком.
Ну почему? Так, она ну и давайте. В прошлый раз была да, не да, так да, свежа. Да, значит, с падением Римской империи, конечно же, искусство и культура пользования общественными туалетами, банями и вообще первыми канализационными системами примитивными, но была полностью утрачена. И в средневековье вообще, да, там вплоть до, вот я уже говорил, 16, 17, 18 века Европа погрузилась в пучину, ну, коричневую пучину, грязи, вони и всего остального.
Отсюда, может быть, всплески этой чумы?
Конечно же. Вот и на самом деле-то именно всплески очередные заболеваемости и брюшным тифом, да, которые выкосило там порядка 2-3 миллионов человек в Европе, вынудило, в конце концов, уже в 18-19 веке правительство всех стран заняться вплотную строительством современных канализационных систем. Значит, в Средневековье, да, говорим, я уже сказал, основным орудием пролетариата, да, в принципе, и всех королей, да и всех людей простых, очень, кстати, хорошо
всех
это...
простых королей.
Всех простых королей и людей, очень хорошо показана эта история в фильме и в книжке «Парфюмер», да, когда был просто-напросто металлический там или какой-нибудь чугунный горшок. Вот, ходили все в горшки. Более того, ну, у королей только эти горшки отличались тем, что максимум могли, значит, инкрустированы быть драгоценными камнями и быть особо, ну, там...
Он назывался скороварка.
Так почему это вы так решили, что он...
Нет, пароварка на пару.
А,
парные
вот
котлеты.
Да. Значит, во всех... во французских городах главной фразой, которую должен был знать любой человек, была фраза, ну, я не знаю, как на французском, наверное, вот она вот
давайте,
так и звучит.
Прочтите по-французски.
Горелюа. Ну, наверное, так, значит, внимание льется. Вот, вот, собственно говоря. Это фраза, когда ты шел, значит, около дома, должен был отбежать, потому что это просто выливалось из окна, да, вот что
льется!
Касается... да, внимание, льется, да. Значит, что касается средневековых стен, я сказал, значит, ну, максимум, на что могли, вот, максимум, до чего смогли додуматься, значит, средневековые инженеры, это вот во всех этих крепостях и замках, значит, система была, ну, не просто сливалась все на стены крепостные, да, чтобы вот, в конце концов, застыть и через 300-400 лет радовать нас на современных фотографиях. Вот, максимум могли додуматься до того, чтобы сделать узкую шахту длинную и, значит, собирать где-нибудь все
шахта,
эти...
Шахта! Ах, шахта! Зачем ты позвал отца?
Вот, собирать вот эти сточные воды и вот эти отходы жизнедеятельности человека где-нибудь...
На этом месте потом стали разрабатывать урановые рудники.
В полуподвальных помещениях. И раз в год существовал человек, который, соответственно, залезал туда и вот это все счищал. Вот, специально. Хорошо. То есть это не трубочист был, вот, а как-то по-другому называлось.
Ну,
да, пока.
Ну, там первое слово неважно.
Ну, понятно. Да. Значит, что касается эпохи Возрождения, уже в первый, на самом деле, реально действующий, не то чтобы прототип, а чертеж создал, конечно, Леонардо да Винчи. Но, как и его изобретения все остальные, мы знаем, и вертолет, там, я не знаю, колесница
чего
какая.
Чего он придумал здесь?
Чего он только нет.
Душ?
Нет, он придумал реально систему слива. Он придумал систему слива, но она не была внедрена, потому что, ну, как обычно, людям казалось проще выливать с криком «посторонись, льется», все это в окна. Значит, с конца 16 века передовики...
Они жили же как свиньи,
передовики, да, свиньи. Не, ну грязь везде несусветная была. Значит, передовики унитазного, значит, строения инженерной мысли переместился, ну вообще эпицентр унитазостроения переместился на Британские острова, и здесь уже вот по одним данным там в конце там 1589-го, по другим в 1596-м, сэр Джон Харрингтон создал для королевы Елизаветы I рабочую модель унитаза с бачком и с водяным резервуаром. Ну, по сути, значит, очень похоже на то, что мы видели вот в наших советских туалетах, да, система, ну, с верхним бачком, труба, ну, и, собственно говоря, да, вот что-то
королева. Видит. Королева. Кстати, подтверждают, что говорят, что да Винчи придумал унитаз, когда вляпался во время визита в Версаль.
Версаль. Значит, называл он все это метаморфозы Аякса, назвал свое детище. Ну, то есть, если Аякс в переводе с английского нужник, метаморфозы нужника.
Интересно, а как значит, голландский клуб называется нужником Аякс?
Ну, я не знаю, это же голландский, а здесь о британской короне говорим. Проблема в следующем была. Почему не прижился у Елизаветы I? Вот смотрите.
Клуб нужник.
Да, это конец 17 века. А почему не... Значит, во-первых, у Елизаветы I развелась фобия страшнейшая. Она боялась, как вы думаете?
Вот. Утонуть.
Нет, еще варианты.
Что рука оттуда вылезла?
Вот очень близко, Владимир.
Да. Язык?
Нечистая сила.
Еще ближе.
Шляпа?
Вот, она боялась быть лишенной девственности.
О, точно.
Из-за чего? Из-за Леонардо?
Нет, из-за унитаза, что оттуда сможет пробраться кто-то. Вор. Вор и лишить королеву британской короны девственности. Вторая причина, по которой этот унитаз не прижился при британском дворе, была в том, что унитаз жутко вонял, потому что не была изобретена самая главная
канализация.
Вещь.
Нет.
Водяной затвор.
Водяной затвор, ватерклозет, ну, именно поэтому унитаз-то и называется, да, водяным. И, кстати говоря, прошло-то достаточно прилично...
Водяные часовые.
Водяные часовые пока были изобретены. Вот, на самом...
А кто придумал водяной затвор?
Значит, там история разнится, да, но на самом деле уже... В 19 веке есть три мушкетера туалетного, значит, туалетной инженерной мысли.
Один пожалуйста, Сахновский.
Джордж Дженнингс, Томас Твиффорд и Томас Крэпер. Вот, ну, тут разнятся, кто впервые вот эту У-образную, да, историю.
Не У-образную.
Это что как? Такое?
Змеевикообразную трубу предложил. Для того, чтобы... Проблема была в чем? Почему унитазы пахли? Почему не получали... Они пахли. Потому что не было системы вот этой водной пробки, которая бы отделяла содержимое, значит, сточных вод и
от
стояка.
Трассы.
Нет, от чистого... Ну,
трасса. Ах, трасса! Зачем ты забрал отца?
От чистого...
Что такое? Дальше. Продолжаем.
Что второго отца забрал.
В общем, отсекающее помещение туалета от канализационной системы. И как только вот, значит, в середине 19 века эта пробка водяная была изобретена, соответственно, туалет и получил широкое распространение. В принципе, стоил достаточно дорого, порядка 6 шиллингов. В середине 19
века. А все остальные как продолжали? Перевести.
Нет, ну это очень-очень большие очень деньги. Дорого. И, конечно же...
Это
вот
бюджет
я...
страны.
Ах, шиллинг!
Да-да, дальше.
Зачем ты забрала отца?
Забрала.
В общем, вот эти трое дизайнеров, инженеров туалетной мысли, кто-то из них предложил, вот историки сходятся, кто-то предложил вот эту змеевик, кто-то предложил ставить бачок еще выше над уровнем, чтобы, уровень, чтобы давление поднимать, и чтобы...
Случишься кто-то... в квартиру выше, можно я вас бачок поставлю?
Кто-то предложил цепочку, которая используется до сих пор в некоторых туалетах, а один из них, вот, допустим, Крэпер, он предложил вот эту откидную сидушку, да, и в принципе...
А крышку вот кто придумал?
Какой вот злодей? Он и придумал.
Он и придумал. Крэп. 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 Крэп даже крэп в Англии...
Отсюда крэп. Крэпеш.
Нет, кстати говоря, что в английском языке...
меня крэпит.
На сленге крэп это и есть как бы...
Крэпеш.
Ну, унитаз, в общем-то говоря. Кстати говоря, о слове унитаз, если уже заканчивать вот в этой части нашей программы.
Унифицированный таз.
Нет. Но значит, как? От слова «союз». Потому что
очень
в Бармюнит,
юнит,
юнит, да. Значит, проблема в следующем. Унитаж. В Испании решили производить фаянсовые, господи, мы разговаривали об этом, для электрических линий. Ну как его?
Изоляторы.
Изоляторы, да. И это же предприятие, оно называлось Юнитаз. унитаз. Оно же производило, стало производить и фаянсовые изделия, вот, ну, номер два, давайте так назовем.
Чтобы не било током.
Да, по другой версии, ну...
Кстати, вот, а почему этот материал был выбран для изготовления?
Да? Не знаю, а значит...
Это же каолин.
Да, каолин. По другой версии, значит, один вот из этих трех мушкетеров, Томас Твиффорд, предложил вот эту совместную модель унитаза, когда бачок рядом...
И почему, кстати, в РЖД они железные все?
Почему в РЖД железные?
Железные.
Это что, когда падаешь поезда? Во время, да, железные, движения не раскололось?
Не украли. Никогда не сразу успевали принес добраться. Домой, сразу скажут, из РЖД принес.
Да, продолжим после новостей спорта.
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Мне нравится. Брендятина.
Друзья мои, сегодня в Брендятине Рустам Иванович излагает историю компании «Виллерой и Бог», если вы не поняли до сих пор, да, история компании, которая связана непосредственно с нашими каолиновыми друзьями, вот, туалеты, гигиена, все это очень важно, и фарфор, да, столовые приборы тоже этой марки принадлежат, очень хорошие, ну и, соответственно, напомню вам, что послушать эту рубрику можно на сайте stilavin.com или в ваших гаджетах, если вы официальное приложение себе поставите, например, в iPhone.
Да? Да. Значит, ну, закончили мы с мировой историей, значит...
Да, туалетостроение.
Унитазостроение, да, значит, СССР. Ну, так могу сказать, до революции в России изготавливалось более 40 тысяч унитазов в год. То есть, в принципе, техническая революция достаточно...
К какому году мы бы обснастили всю страну, ну, при
не
таких
знаю,
темпах?
Не знаю, но вот в 29-м году в Советской России делали уже 150 тысяч унитазов в год, а при Сталине уже 280 тысяч.
А мы в Советском Союзе куда ходили?
Ну, в Советском Союзе, понятно, мы ходили в так называемую чашу Генуи. Или так называемый турецкий вариант унитаза.
Как это турецкий?
Ну, это вот то, что вы наблюдали в армии.
Это
турецкий вариант.
Чаша Генуи. А различаются ли вот унитазы, которые, значит, с хранилищем и которые с системой потокового, так сказать, транспортировки?
Подождите, это вот
а где эта система
в советское время
было время, да.
Подождите. Было с пологим дном, то да. есть с плоским.
Ну, такое днище, как бы загибается, ну, плоскость получается.
Да, было с плоским, то есть можно сортировать.
Можно было посмотреть.
Да,
рассмотреть. Было, а было, сейчас есть. Не рассмотришь.
А вы не помните такого? А, кстати, в Курган-Тюбе как было там с этим делом? Расскажи нам, это же интересно. Как? Мы это все знаем.
Ну, как?
Камень?
Нет.
Камень, ножницы, бумага. Нет, серьезно, у вас вот дома что было?
Да унитаз был классический.
Ну, какой?
Ну, что, да, ну какой? Вот компакт унитаз. Ну,
особенно
был.
Берегли, как бы лучше, чем цветной телевизор, да, был почему?
Дурак, да, блин.
Типа наследство. А помните, в советское время были еще цветные, коричневые, зеленые, розовые,
да, зеленые. Салатовые, салат. Черные сейчас вот наблюдал.
Можно было варить.
У вас... Нет, меня
я
удивляют.
Я в магазине видел с подогревом.
Меня удивляют, конечно. Вот очень удивляли, я помню, в Малайзии наблюдал какие-то японские унитазы вот со всеми этими примочками.
Когда анализы сразу берут.
Ну, практически, да. Вот там очень сложная какая-то система была. Никак не мог привыкнуть к ней. Вот приходилось, собственно говоря, да, по-другому ходить в общественную уборную. Значит, что касается истории теперь конкретно компании «Виллерой и Бог» или «Виллерой и Бог». Началась она достаточно давно. Смотрите, в 1748 году, когда до этого работающий на короля бомбардиром литейщик Франсуа Бог решил диверсифицировать свое производство, как сказали бы сейчас. Вот, нашел для себя более безобидное и приятное мирное занятие. Вот, в местечке Оден-Летиш во Франции он основал гончарную мастерскую. Вот, заниматься керамикой в тот момент было гораздо выгоднее. Вот, выгоднее в каком плане? В политическом. Потому что, поставляя, значит, снаряды для орудий короля французского, он в любой момент мог оказаться в немилости, потому что воины постоянно сотрясали европейцев, да, и сегодня, находясь там при дворе у одного короля, уже завтра ты мог оказаться в плену у чужеродных войск, и те могли вспомнить о том, что ты являлся поставщиком двора, тем более оружия для противника, да, который был повержен. Так. Соответственно, он направил свое все внимание вот именно на
на свою гончарную мастерскую, проблема была в следующем. Если мы говорим о фарфоре, значит, фарфор — это Китай, это практически два синонима, да? И самой страшной тайной, которую мог выдать китайцы, это
как
было...
Как замесить глину.
Как замесить глину, потому что доступ вот к этому каолину, в принципе, у европейцев не вплоть было. До средних веков, там, до 16-17 века не было.
То есть выкрали в Китае глиномеса.
На самом деле, русские, более того, выкрадывали этих глиномесов для того, чтобы выведать секрет. Более того, Петр, ну, я уж не знаю, при Петре, не при Петре, но в
середине... При Петре.
Перепетре, да. Михаил Васильевич Ломоносов был отправлен нет, в Европу именно для того, чтобы, секрет этой глины для создания фарфора, да, уже отечественного. Значит, как им...
А что там есть? Вы разобрались в тонкости?
Ну, глина.
Что там такого секретного?
Особая глина. Каолин.
У нас где вот в России есть глина?
Вот, честно говоря, вот с этим не разбирался. Гжель. Значит, чем... Что помогло Франсуа Боху? Во-первых, у него было три сына и дочь, которая вышла замуж удачно. Его зять Пьер Валет, он как раз работал на керамической фабрике в Саксонии, и он как раз ему и помог разобраться в тонкостях составления этой формулы для выпуска фарфора уже под маркой Боха. Вот, когда отец умер, сыновьям было 17, 18, 19 лет, они погодки были. Вот, и, собственно говоря, они разделили между собой управленческие... дела все по дальнейшему развитию компании. Более того, появилась керамическая фабрика в Люксембурге. Другой брат там занимался именно совершенствованием технологии. Вот. И, собственно говоря, почему процветала эта фабрика именно вот в конце, там, получается, 18-го, начала 19 века? Потому что вводили очень быстро технологические новшества. Допустим, печь, которая использовалась на производстве Бохов, была самая современная в Европе. Ее обслуживало 300 человек.
Да ладно.
И люди, которые вообще...
Сколько там запекалось унитазов-то?
Нет, во-первых, унитазы чуть позже появились. И сейчас мы говорим исключительно о фарфоровых изделиях, то есть вот о чем говорила Виктория. Тарелки,
ложки.
Чашки, там, ну, все, что можно было подать ко столу.
А раковины перед унитазом или после?
Это после всего. Ну, там все вместе появилось. И ванны, и раковины, и унитазы. Но это уже конец 19 века. Значит, в 1792 году, предвидя революционные настроения во Франции, значит, ребята, ну, вот, три брата разделили бизнес. Один остался у управления, другие переехали, уехали из Франции. В 1794 году Люксембург оккупировала французская армия. Производство Бохов полностью было разрушено. Один убыток составил 500 000 франков. Но по тем деньгам это катастрофа вообще была. И когда один из братьев через два года вернулся, собственно говоря, на свой завод, то от завода ничего не было. Им пришлось заново все создавать.
Был раздражен.
Значит, через пять лет они воссоздали свою мануфактуру. Более того, в 1812 году вот один из братьев, Пьер Жозеф Бох, основал первый профсоюз во Франции, гильдию Антониуса. Это был профсоюз, который и фонд, который выплачивал пособие, значит, по болезни и старости рабочим, которые уже оставили
секрет.
Производство Бохом. Более того, говорят, что когда в конце 19 века Бисмарк Великий начал создавать прообраз социального государства немецкого, за основу были взяты именно те условия и те правила и нормы, которые были прописаны именно в Боховском профсоюзе. В частности, он вводил обязательное страхование рабочих. Значит, детский сад создавался для рабочих, ну, с бесплатным посещением, госпиталь, швейная и кулинарная
вот
школа.
Велерой-то откуда взялся?
Значит, вот этот Пьер Жозеф, да. Вот у него сын, в конце концов, появился, которого звали Жан-Франсуа. Вот, и, собственно говоря, он не хотел ждать, пока отец его умрет и оставит ему по наследству мануфактуру.
Он сам убил отца.
Нет,
не
нет.
Хотел ждать, когда умрет.
Нет, он в 27 лет покупает одно из аббатств. Вот, в местечке Метлах, на реке Саар, вот, где, на самом деле, до сих пор и находится штаб-квартира как раз компании «Велерой и Бох». Значит, но у него никак не получалось наладить производство, там, создать полноценное производство, печь нормальную построить для обжига, да, значит, гончарную мастерскую, и вот, чтобы хоть как-то перебиться, он начал торговать местным вином. Торгуя местным вином, он познакомился с другим, значит, коммерсантом, которого звали Николас Велеруа или Велерой. Угу. Вот, они подружились, буквально через несколько...
Выпили.
Значит, сам Велеруа или
Убили
Велерой
отца.
Тоже занимался, собственно говоря, фаянсовыми и фарфоровыми изделиями.
И тоже торговал от голода
и
вином.
Тоже торговал от голода, но уже фарфоровыми и фаянсовыми изделиями. Более того, он имел несколько патентов на английские варианты
варианты производства и обжига этого самого фарфора и фаянса. В конце концов, через буквально несколько лет они объединили свои активы. Так появилась компания Велеруа или Велерой и Бог. Более того, впоследствии этот союз был скреплен браком.
Значит, и поженились?
Нет. Дочери, вот, собственно говоря, вот этого... Жан-Франсуа и сына Николаса Велеруа, да, и так вот появилась компания, ну, это вот конец...
Семейная
компания, конец 19 века, да, и в этот же момент они обращают внимание на нарождающийся вот этот интерес к сантехническому оборудованию. Более того, значит, что касается, ну...
Состав глины другой,
организации,
чем для посуды. Ну, вот пишет, калин — это белая глина с глицерином.
Глином, да. Значит, что касается новых производств, да, самое главное...
Чтобы не натирать
глицерин. Есть... нарицательные вещи, которые создала компания Велеро и Бог, да, или Велеро и Бог. Это такая вещь, как метлахская плитка. Вот, в свое время они на заводе славится. В своем Метлахе они создали школу для своих Дорого. Художников, которые имели бы возможность научиться красиво разрисовывать всевозможные гончарные изделия. Собственно говоря, впоследствии именно
основная фишка от руки.
Ну и не только от руки, узоры, да, именно там, потому что в Метлахе были найдены древние раскопки, и они просто подсмотрели древние узоры, которые использовались, ну там, грубо говоря, там, ну, нашими предками. И именно поэтому классический орнамент, который используется и на фарфоровых изделиях, именно которые к посуде имеют отношение, да, и та же плитка, они вот классические стали для Велеро и Бог, и до сих пор, то есть если все...
Ну, а в войну кого они обслуживали?
Ну, в войну они никого не обслуживали, потому что во время Второй мировой войны, конечно же, компания пришла в упадок. Тут нету никаких черных пятен, в отличие там от других компаний, которые работали там...
То есть гитлеровцам не поставляли
посуду? Я уж не знаю, как насчет гитлеровцев, наверняка некоторые старшие офицеры и ели.
Они ходили в лес.
Ну вот вам, всякая разная, вот она вот такая всякая.
Ну, ничего особенного.
Да, вот.
Ну и, собственно говоря, возрождение компании начинается уже в 50-х годах, когда выделяется три стратегических направления развития. Это, собственно говоря, плитка, облицовочная, сантехнические изделия и предметы сервировки для стола и керамика из хрусталя. Кстати говоря, прекрасный хрусталь еще производится на заводах компании до сих пор, да, именно изделия из стекла. Значит, в конце 80-х, начало 90-х годов начинается массированная экспансия компании Велеро и Бог уже на... международные рынки. Собственно говоря, выкупается компания Укасан. Это производитель душевых кабин. Ну, я думаю, тут бы Сахновский помог сказать. Это ведущая компания, которая производит душевые кабины и пластиковые ванны. Ну, я так... Не, голландская компания. Потом переходит в ее собственность компании. Компания вот этот, о которой вы-то говорили-то.
Густавсберг.
Да, шведская компания.
Откуда вы все знаете?
И система водоснабжения Свенска Баткар. Обе компании были куплены уже вот, ну, в 21 веке. Вот сегодня компания — это 12 тысяч сотрудников, 22 завода по всему миру, в 5 Европе, ну вот 100 офисов и 4 тысячи магазинов. Вот, собственно говоря...
Цены-то как у них на унитазы? Ну,
да, вот сколько один стоит?
Ну вот посмотрите, Виктория, я думаю, что... Ну, учитывая, что я вот в своей жизни, у меня вот в доме нет унитаза.
Унитаза нет, я так и думал.
А куда, в раковину?
Я так и думал, что вы для этого... Почему на улице? Для этого вы поселились на 17 этаже.
Нет.
Выходи, льет. Бомбинянием занимаюсь.
Гарлью.
А я французский.
Нет. Ну, на самом деле, я вот, честно говоря, наблюдаю эту технику я вот только в дорогих ресторанах.
Я вот не могу решиться купить унитаз.
Жена отговаривает.
Дешевка, что ли?
Нет, ну я, честно говорю, наблюдаю только в дорогих ресторанах и в хороших гостиницах. Ну, так, если по-хорошему.
Выше среднего, но не элитка.
Не элита, да, совсем.
Ну, а какие марки элитные?
Ну, вот для сантехники. У Воденцова недавно.
Кабанчик, например.
У Цыганского барона чисто золотой видел. Вот,
а, видите. Золотой унитаз?
Не, да. Ну это, наверное, покрытие.
Да нет.
24-каратное золото какое-то.
Каратное. 24-кратное.
Каратное золото.
Спасибо вам,
Рустам. Ну вот такая вот история, да, вкратце.
Ну что же этот унитаз в дальнейшем, скажите, пожалуйста.
Ну это вопрос к Сахновскому, но мне кажется...
Мне кажется, на смену должны прийти какие-то портативные испарители.
Портативный испаритель чего?
Не задыхается,
нет? Нет, не задыхается. Нет, не задыхается, только.
И какой срок службы какой? Я понимаю, Миша Сахновского нет, великого эксперта. Но срок службы.
Пока хозяин не умрет.
Устройство.
Вот Виктория вам правильно
сказала. Весь хозяин не выйдет.
И гарантия там что-то от 25 лет.
Да, от 25 лет, ну слушайте. Ну вот вы в армии были, ну вот этим унитазом типа Гена.
А наши строительные рынки забиты пошловатыми, аналогичными такими, знаете, лямблами бумажными, и они их прямо клеят сверху на дуру и пишут. Гарантия, типа,
25
от 27 лет.
Да, да, ну, да. Вот пишут, друзья, одна чашка от этой фирмы стоит 2500.
Одна чашка?
Да.
В чашку, в чашку много в чашку не влезет. Не
скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.